Говорит радио «Свобода». Час пресса программы «Радио Свобода», микрофона Виталий Портников. Добрый день, дорогие радиослушатели. Может ли быть объединенным общество, которое традиционно находит в себе различные приоритеты во время каждой предвыборной кампании? Что вообще можно сделать для того, чтобы найти национальное согласие? И каков тут польский опыт? Сегодня в нашей студии обозреватель газеты «Выборчий» Мартин Войцеховский.
Здравствуйте,
Мартин. И я, на самом деле, пригласил вас поговорить не просто о ситуации в Польше, а именно о том, как общество находит консенсус в достаточно сложном положении, когда действительно есть сторонники одного человека, другого, одного претендента на пост президента, другого, как это было у вас во время недавних президентских выборов, и граница вот такой вот политической симпатии, она четко определена, да? И в этом смысле Польша, как ни странно, не является уникальным примером для стран постсоветского пространства, потому что мы такое же разделение видим на Украине. В России нередко мы сталкивались с такими ожесточенными общественными конфликтами. Сейчас они как бы притушены, но мы помним, что это было тоже достаточно похоже, и вряд ли можно говорить о таком полном единстве российского общества в будущем, да? При этом мне все-таки кажется, что вот такое разделение польского общества, это же тоже явление не только последних там лет. Это историческое явление. Польские историки и писатели писали об этом, когда речь шла о начале 20-х годов, возобновление польской государственности, и когда речь шла о конце польской государственности еще в Средневековье. Постоянно находились эти соперничающие группы общества, и не было никакого консенсуса между ними, никакого взаимопонимания. И все же вот в такой ситуации страна развивается, проводятся реформы, есть общий вектор развития. Вот тут вопрос в том, как это достигается.
Достаточно сложно это достигается. Но, может быть, поэтому это удается, что мы все эти политические конфликты уже как минимум длятся 150 лет. То есть начало политической жизни в таком современном виде было создано в Польше в конце 19-го столетия, и тогда формировалось, ну, скажем, левые социалисты и националисты, национальные демократы, так называемые тогда. И, в принципе, это два главные политические течения, идеологические течения, которые до сих пор борются друг с другом. И, конечно, разные партии приходят, создаются, но мне кажется, что если бы взять историю Польши последних 150 лет, вот это две главных идеи, которые объединяют или разделяют наше общество. Конечно, послевоенный период, он немножко изменил картину, потому что коммунистическая партия, она монополизировала власть. Но даже среди коммунистической партии эти движения тоже были соображены. То есть были представители так называемого патриотического крыла и, скажем, более либерального. И, конечно, после всех перемен, после обретения Польшей суверенитета, все эти разделы, они начали работать. Но что нам помогло избежать конфликтов? В 90-е годы идея, что Польша должна стать в институциональном смысле членом Запада, то есть Евросоюза, НАТО, и это была общенациональной мечтой, независимо от того, какие у меня убеждения, левые, правые, центристские. И надо сказать, что все 90-е, то есть период самых тяжелых реформ, самых глубоких реформ, удалось пройти без потрясений. Конечно, они были, но не настолько сильными, чтобы разрушить этот процесс или помешать этому процессу. Мы прошли благодаря этому. То есть была какая-то сверхидея. Проблемы начались в 2004 году, когда Польша вступила в Евросоюз. Это была последняя из этих стратегических целей, которые были поставлены в начале 90-х. И тогда борьба уже началась, скажем, по полной программе. То есть, мне кажется, что у политиков просто не хватило никаких тормозов. Они поняли, что все стратегические проблемы вроде бы решены, страна изменилась, демократия работает, экономика уже является капиталистической и эффективной. Мы члены НАТО, то есть вопросы безопасности обеспечены. Мы члены Евросоюза, то есть работаем, функционируем в каких-то политических рамках, и можно тогда позволить себе все. Но последняя предвыборная кампания показывает, что все-таки люди не готовы к такой борьбе для борьбы. То есть они все-таки более ответственные, чем некоторые политики. И это, конечно, хорошо. Хотя посмотрим, как будет в будущем. Я боюсь, что если вдруг появятся экономические проблемы, социальные проблемы, к власти, как в любой стране, могут прийти популисты, люди, просто воспользующиеся вот этим недовольством, разочарованием. Но пока вроде бы все работает, и Ярославу Качинскому, который, по-моему, является вот символом вот этой политической борьбы для борьбы, он все-таки не победил на этих выборах, но уже сегодня дал интервью газете «Жечпосполита», это вторая газета страны, в которой практически снял маску компромиссного политика, который он старался создать во время предвыборной кампании, и он показался таким, каким был до сих пор. То есть показал, что все-таки намерен бороться. И бороться без помилования, то есть такими же жестокими методами, каким он это делал раньше.
Напомню, что сегодня в программе «Час прессы» участвует обозреватель газеты «Выборчий» Мартин Войцеховский, ведет эту программу Виталий Портников. Но можно ли тогда понять, Мартин, то, что фактически вот такие вот серьезные разделы, разделение в обществе, начинается, когда исчезает эта вот сверхзадача. Когда как будто бы основные, так сказать, препятствия опасности пройдены, политики вновь возвращаются к себе, к таким, каким они были до такой вот серьезной борьбы за главное. А до того они были как бы, советскими людьми, условно говоря, здесь, или социалистическими людьми в Польше, людьми, которые готовы были там бороться до конца за какие-то мелкие цели.
Да, я согласен. Но самое главное, что даже в спокойные времена создать, уметь объединить людей. И мне кажется, что политики в Польше это понимают и стараются достичь этой цели. То есть в 90-х можно было очень легко разделить наше общество на сторонников посткоммунистов и сторонников новой системы. И, конечно, эти разделения проходили через семьи, через города, села. Они были очень глубокими. Но все-таки тогдашнему президенту Квашневскому и части элиты из давней солидарности просто удалось избежать этого конфликта. То есть они просто подумали, что давайте будем договариваться, будем искать общего. Некоторым это не понравилось, но мне кажется, что это было очень разумным и очень ответственным, и это принесло огромную пользу. Сейчас, 20 лет после всех изменений, все эти разницы, там, посткоммунисты, демократы, они практически уже не работают. Даже Ярослав Качинский был готов хвалить во время предвыборной кампании Эдварда Герека, первого секретаря Польской объединенной партии рабочих в 70-е годы. Он его называл польским патриотом. Он уже не называл посткоммунистические партии посткоммунистами, а просто левыми. И сказал, что левые очень нужны Польше как стране. То есть это позитивно. Что еще объединяет сегодняшних поляков?
Ну, он уже отказался, по сути, от этих слов.
Ну, отказался, но все-таки мне кажется, что он в очень неловком положении. То есть его избиратели, ну, все-таки слышали эти слова, и они были сказаны публично, и всегда можно ему напоминать, что вы месяц тому назад говорили совсем что-то другое. То есть он как бы уже, по-моему, компрометирован как борец с коммунизмом. То есть даже если он постарается вернуться к своим давним лозунгам, никто ему не поверит. Что еще объединяет поляков, как мне кажется? Вот это стремление быть членом европейского сообщества. И тут по разным причинам. Для одних идеологически, потому что они считают себя европейцами, и они действительно в культурном плане, в политическом плане хотели бы быть членами этого сообщества и жить так, как живут в других странах Западной Европы. А другие по чисто, скажем, рациональной причине, потому что благодаря Евросоюзу мы получаем конкретную помощь на развитие наших бедных восточных регионов. То есть конкретные деньги, которые благодаря членству в Евросоюзе Польша получает и может их вкладывать в модернизацию страны. И как показывают исследования сторонников членства Польши в Евросоюзе, 80%, почти 80%. Это один из самых высоких показателей в целом Евросоюзе. И, конечно, даже люди, которые голосуют на правые партии и поддерживают Ярослава Качинского, их тоже сложно назвать антиевропейцами. То есть, мне кажется, очень важно создать в стране объединяющие факторы, независимо от политических убеждений, от того, кто на какую партию голосует. Если это удастся, тогда общество может даже погрузиться в эти конфликты без угрозы, что это окажется опасным для страны, для политического строя, для какой-то для общественного спокойствия.
В России такую создали общую ситуацию для граждан?
Ну, мне кажется, что в некотором плане пытались. То есть в 90-е годы, к сожалению, не удалось создать этой общей платформы, на которой могли бы встретиться все или большинство граждан Российской Федерации. Но попытки президента Путина, можно их по-разному оценивать, но все-таки мне кажется, что он стремился это сделать. Как это он делал, это совсем по-другому. И сейчас это продолжается в немножко другой форме. То есть это возвращение к советской символике, к гимну, к советской истории, к советскому империализму, действия, которые мы наблюдали 10-8 лет тому назад. Мне кажется, что это была попытка консолидировать нацию, то есть найти этот объединяющий фактор. В этом времени, тогда, мне кажется, это заработало. Но все знают, что на этом долго не поедешь. То есть надо искать новые модели. Мне кажется, что сейчас президент Медведев тоже ищет новой модели, которая бы позволила объединить россиян вокруг модернизации, вокруг развития демократии, прав человека, сотрудничества с Западом. И посмотрим, как это сработает.
Ну, ведь для того, чтобы все это работало, должны быть не слова империи, не слова модернизации, которые происходят на фоне там, усиливающейся коррумпированности чиновничества и общественного бесправия, какие-то реальные дела. Мне кажется, вот эта вот разница между российской и польской политической элитой, Путин или Медведев, или даже Путин и Ельцин, и Медведев, не отличаются друг от друга, как братья-близнецы, потому что ничего не происходит с обществом. Чиновник остается царем общества, а польские политики все-таки своему обществу дали возможность развиваться. Они как бы шли за общественным запросом, они давали обществу какие-то сигналы, которые оно должно благодарно воспринять. Может, в этом разница?
Может быть, да, но Польша другая страна в том плане, что она маленькая в сравнении с Россией. Значит, во-первых, маленькая по территории, 40 миллионов населения, и, может быть, просто легче управлять такой компактной страной. Действительно, это было очень важным, что в начале польских перемен все-таки у власти были диссиденты, бывшие диссиденты, которые внедрили свои идеалистические демократические идеалы. И парадоксально к этому подключились прагматики типа бывших коммунистических лидеров, особенно молодого поколения. То есть, например, Александра Квашневского, который был президентом с 95 года, Лешека Миллера, Владимира Тимошевича. И вот эта смесь идеализма и прагматизма, она как раз очень эффективно сработала. То есть можно, конечно, по-разному это оценивать, и до сих пор есть в Польше критики, которые стараются убеждать всех, что это был заговор части диссидентской элиты с этими партийными либералами. Но на самом деле они построили в Польше новую систему, которая достаточно плотно работает. И даже такие потрясения, как трагедия в Смоленске, как наводнение, как президентские выборы, которые практически впервые в истории проходили в чрезвычайной ситуации, то есть после такой трагедии, государство работает. То есть никаких скандалов нету. Можно сказать, что Польша уже является скучной страной, но на самом деле скучно это нормально. То есть я предпочитаю жить в скучной стране, чем в стране, в которой все время что-то происходит, и потому что будущее и принципы функционирования политические системы просто еще не определены.
Ну, журналист как раз, по-моему, хочет жить не в скучной стране.
Ну, это как бы я это говорю как гражданин, а не как журналист. Конечно, с точки зрения журналиста, чем хуже, тем интереснее.
Но, с другой стороны, знаете, ведь не происходить тоже может быть по-разному. Может не происходить, как где-нибудь в Швейцарии. Угу. Может не происходить, как в России. В России тоже бывает месяца, когда как будто бы ничего не происходит.
Ну, я не согласен. То есть в России все время что-то происходит. Либо в политическом плане, либо в экономическом плане, либо еще в каком-то другом. То есть с точки зрения журналиста Россия является очень интересной страной. Я помню, такое было у нас в Польше, что в конце 80-х, в начале 90-х корпункты в Варшаве имели практически все мировые издания, потому что тогда Польша для них была очень интересной страной по поводу солидарности, по поводу круглого стола, который начинал преобразование в нашем регионе, по поводу того, когда Лех Валенса стал первым президентом. И вдруг они начали закрывать эти свои корпункты и прощаться со своими польскими коллегами. И нам было тогда очень грустно. А я помню корреспондента американского Ньюсвика, который сказал: «Вы радуйтесь, что мы уезжаем, потому что это означает, что вы являетесь все более и более нормальной страной». Конечно, из России никогда иностранные корреспонденты не уедут, потому что она является глобальной державой и, ну, очень важной страной по очень разным причинам. Но хотелось бы желать вот этого спокойствия пред видимости стабилизации, но, может быть, не в таком плане, как это подразумевает некоторые представители российской элиты.
Я вот хотел понять, на самом деле, такую вещь. Ваша газета ведь напечатала статью Дмитрия Медведева о модернизации, которую в России очень многие политики демократического лагеря и демократического фреса отнеслись, мягко говоря, иронически, как к такому вот, знаете, памятнику маниловщине российской власти. А вы это восприняли всерьез, когда перепечатали, или просто хотели познакомиться с таким с документом?
Ну, я думаю, что могу раскрыть тайну редакции, что я был сторонником публикации этой статьи. Я перевел эту статью, я написал комментарий по поводу этой статьи. Значит, мне она показалась интересной, потому что все-таки это новый язык, и на уровне языка тоже очень много изменяется. То есть я не хочу оценивать, чем закончится этот план модернизации Медведева, что будет через 2 года, по какому сценарию пройдут выборы. Это совсем другое дело. Но мне просто приятно, что есть политики, которые понимают некоторые вещи, которые воспользуются совсем другим языком, чем, например, ну, 3, 4, 5 лет тому назад. И мне кажется, что об этом надо просто донести читателю. Кстати, мне потом звонили коллеги из западных изданий, и они, благодаря переводу статьи Медведева в газете «Выборчей» и этому моему комментарию, что стоит звернуть на это увагу, они обратили внимание на эту статью.
Продолжим нашу беседу с обозревателем газеты «Выборчий» Мартином Войцеховским сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свободы. Напомню, что вы слушаете программу «Час прессы», которую ведет Виталий Портников. А сегодня 19:07. Время гостей. В программе участвует председатель Думского комитета по конституционному законодательству Владимир Плигин, и я побеседую с ним об итогах российского политического сезона.
Радио «Свобода». Новости.
Московское время 13:30. Коротко о главных событиях. Сегодня в Москве пройдет акция солидарности с Сергеем Мохнаткиным, задержанным во время митинга оппозиции на Триумфальной площади и осужденным на 2,5 года колонии по обвинению в нападении на сотрудника милиции. Накануне аналогичная акция прошла в Петербурге. Защита организаторов выставки «Запрет на искусство» обжаловала сегодня решение суда, признавшего их виновными в возбуждении ненависти на религиозной почве и оштрафовавшего Юрия Самодурова и Андрея Ерофеева. В Ингушетии в результате обстрела военной автоколонны ранены 4 военнослужащих. В Дагестане убит заместитель начальника уголовного розыска Хасавюртовского РОВД Ахмед Гаджиев. Еще один человек при нападении тяжело ранен. Партия «Яблоко» намерена предложить вступить в свои ряды высланному из России в рамках шпионского обмена ученому Игорю Сутягину. В Иране государственные СМИ сообщили, что ученый в области ядерной физики Шахрам Амири, пропавший в июне, был похищен агентами ЦРУ и находится в посольстве Пакистана в США. Переговоры представителей Северной Кореи и военной миссии ООН по просьбе Пхеньяна отложены на неопределенный срок по административным причинам. ООН и США резко осудили теракты в столице Уганды Кампале. Погибли 74 человека, еще 70 были ранены. Ответственность за нападение взяла на себя сомалийская экстремистская группировка «Аш-Шабаб». В Испанию прибыли 6 освобожденных на Кубе политзаключенных. Нефтяная компания BP установила новый купол на аварийной скважине в Мексиканском заливе. Это был краткий обзор новостей.
Час пресса, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Плотников. Наш гость сегодня обозреватель газеты «Выборчий» Мартин Войцеховский, и мы обсуждаем с ним и раскол в польском обществе, и то, как сегодня в Польше смотрят на Россию. СМС-сообщение нам можешь поставить на номер +7 903 743 2801, пейджи в Москве 660 1046, электронная почта mail@radio.svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12, это бесплатный номер для жителей всех регионов Российской Федерации, так что звоните и задавайте наши вопросы гостю. Я вот хотел вас, Мартин, спросить относительно вот того, скажем так, катынского примирения, угу, которое происходило после гибели бывшего президента Польши Леха Качинского и вызвало такие, вот сказал, такую оживленную реакцию в Польше. И слова о том, что вот теперь вот правильные слова найдены в России и по поводу происшедшего в Катыни. Хотя премьер-министр Владимир Путин там не извинился за гибель польских офицеров, как того требовало польское общественное мнение, и после гибели Леха Качинского, хотя тоже было непонятно, что должны были делать иного президент Медведев, вместо того, такое было впечатление, что они ждали, что они порадуются, они, как нормальные, вменяемые люди, выразили соболезнования, и все этому умилились, да, вот, но возникает все же такой простой вопрос, насколько долговременно это эмоциональное восхищение России, потому что мы же видели, что польская интеллигенция и спасибо писала, и разные документы опубликовала, и все это выглядело вот таким вот как бы достаточно неожиданным всплеском эмоций.
Я думаю, что надо разделить два момента. То есть действительно этот эмоциональный, который был продиктован трагедией и тем, что случилось после трагедии, и процессом, который происходит уже достаточно давно. То есть мне кажется, что историческое примирение между Россией и Польшей, оно уже продолжается некоторое время. То есть группа по сложным вопросам, которая, в принципе, этим занимается, работает уже 2 года. Президент Путин, он приехал еще в прошлом году в Гданьск на торжества по поводу начала Второй мировой войны. И он уже в Гданьске сказал первые слова, про готовность к созданию нормальных отношений с Польшей, в котором уже эти исторические проблемы не будут занимать главное место. И этот процесс продолжался, о том тоже свидетельствует приглашение польского премьер-министра Дональда Туска Владимиром Путиным в Катынь 7 апреля. И, конечно, смоленская трагедия, она ускорила этот процесс, или она позволила сделать то, что до тех пор казалось бы невозможным. То есть, например, до трагедии фильм «Катынь» Анджея Вайды показали по канале «Культура». Конечно, это очень хорошо, но все-таки это достаточно небольшой круг зрителей. А после трагедии этот фильм показали по канале «Россия». То есть, несколько десяток миллионов людей могли его увидеть. То есть, до этого я был в Катыни, кстати, и 7 апреля, и 10 апреля. То есть 7 апреля премьер-министр Путин говорил про польских офицеров, убитых тоталитарным режимом. Но на самом деле он открыто не сказал, кто этих офицеров убил. Но все, конечно, подразумевали. А после трагедии и президент Медведев, и премьер Путин как бы открыто это уже говорили. То есть, вот такие тоненькие моменты, И, конечно, поляки были очень впечатлены тем, как реагировали местные жители и в Смоленске, в Москве, в других городах, где находятся польские дипломатические представительства. То есть, действительно, вот эта куча цветов, свечок, эти массы людей, которые приходили на месте катастрофы в Смоленске, которые потом приходили в посольство в Москве, в других городах, там, в консульство в Питере, в Иркутске. Конечно, это, но я бы так сказал, что люди в Польше этого не ожидали. И даже некоторым было стыдно, что после взрыва в метро в Москве у нас никто цветов в посольство России не приносил и не зажигал свечек. И мне кажется, что в таком чисто общественном, человеческом плане все, что произошло, имеет очень позитивный характер. То есть независимо от того, что будет, от поведения политиков, все-таки это останется. То есть поляки как-то вспомнили, что Россия, россияне – это очень близкий народ, с которым стоит дружить, развивать отношения. И для некоторых это было неожиданностью, потому что, ну, все-таки, как бы, поляки за последние 20 лет немножко забыли про Россию. И все эти давние контакты, они во многом исчезли, и как бы, приоритеты были другими. И мне кажется, что это тоже касается картины Польши в России. То есть она тоже за последние 20 лет немножко изменилась. И с очень такой близкой стороны Польша вдруг стала отдаленной, непонятной, для некоторых даже опасной. Совсем непонятно почему. Но это очень хорошо, что мы как бы прошли это и начинаем как бы с нуля. То есть, ну, мы показали, что мы готовы понимать друг друга, разговаривать с другом, и что в обеих странах есть люди просто заинтересованы так Польшей, как и Россией.
Лариса Дмитриевна из Москвы. Здравствуйте, Лариса Дмитриевна.
Добрый день. Моя мама во время войны была в городе Сорочинске, и там формировались польские части уже после, так сказать, кого находили в лагерях. Угу. Что она мне рассказывала. Вот второй, еще вопрос. Вообще, молодежь совершенно не знает ни там, ни солидарности у нас, ни газеты Выборчи. Так что у нас старшего поколения надежда только на вас, что вы можете рассказать Европе и всему миру, что такое тоталитарное, потому что вы прошли это. Слышали ли вы об учебниках двух профессоров МГУ «История»? Вот это, пожалуйста, прочтите. И скажите, пожалуйста, вот вы в Польше понимают, на какой тонкой грани сейчас находится Россия? Именно тончайшая грань, которая отделяет от прошлого. Спасибо.
Угу. Спасибо за вопрос. Ну, что касается прошлого, все-таки, мне кажется, что Россия по-другому начинается, начинает смотреть на свое прошлое. То есть вот эта реабилитация советского прошлого, которая происходила несколько лет тому назад, она потихоньку заканчивается. Конечно, есть еще разные книги и авторы, которые, ну, будут издавать то, что им нравится, но все-таки то, в каком духе были отмечены годовщина 9 мая в этом году, мне во всяком случае понравилось. То есть все эти интервью президента Медведева, его выступления, приглашение западных альянтов на московский парад 9 мая, в том числе польских военных, которые впервые могли вместе с российскими коллегами пройти по Красной площади, все-таки это шаг вперед, по-моему. Конечно, остается вопрос, будут ли это только слова или пройдут какие более конкретные действия. Но я все-таки оптимист. То есть мне кажется, что мы живем в совсем другом мире, что в эпоху интернета, когда люди свободно общаются с друг другом, когда молодежь может найти в сети все, что угодно, и задать любой вопрос практически каждому человеку в мире, уже невозможно изолировать людей от правды, а во всяком случае от попыток искать, проверять, находить ответы на иногда невыгодные вопросы. Но на уровне языка, символики, честно говоря, я несколько раз проводил в Москве майские праздники, но в этом году я был удивлен в таком очень позитивном смысле. То есть, мне действительно понравилось то, что совсем по-другому некоторые понятия, события были освещены. То есть публикации в прессе, фильмы на телевидении. Я надеюсь, что это начало вот этого нового духа, про который вы говорили.
Дмитрий из Москвы. Здравствуйте, Дмитрий.
Да, здравствуйте. Вот извините, по-моему, серьезный вопрос. Вот поляки обижаются на Россию за коммунизм, да? Ну вот я читал, например, у Иоанна Павла II в энциклике «Евангелие жизни». Он называет «Современный Запад – цивилизация смерти». То есть, может быть, вы когда-нибудь на Западе обидитесь еще сильнее, чем на Россию, получается.
Не знаю. Спасибо за ваш вопрос. То есть, я бы так это не сказал, что поляки обижаются на Россию за коммунизм, потому что у нас, конечно, польские коммунисты создавали коммунистическую систему, их было достаточно много. И, кстати, среди российских коммунистов тоже было несколько человек польского происхождения. И Феликс Эдмундович тоже приложил свою руку к строительству этой и созданию этой системы. И много других, кстати. То есть мне кажется, что сейчас вообще приходит какое-то переосмысление некоторых понятий. То есть, что имел в виду Иоанн Павел II? То есть, он имел в виду то, что вот западный капитализм, который, конечно, связан с демократией, он тоже не стопроцентно позитивный. То есть он тоже убивает какие-то высшие чувства. Скажем, он слишком устроен нацелен на то, чтобы покупать, продавать. То есть люди становятся немножко бездушными, если живут исключительно по этим циническим принципам. То есть мне кажется, что надо просто искать какое-то равновесие, и можно что-то позитивного взять из коммунистической идеологии, и конечно, вот этот капитализм и демократия, она тоже не должна быть таким кумиром, в который будем смотреть без никаких сомнений. Это показывает хотя бы экономический кризис. То есть некоторые до сих пор верили, что рынок, экономика, она имеет возможность сама регулировать все вопросы, а, к сожалению, это мышление показалось наивным, и все-таки участие государства, контроль государства в этих процессах, он тоже нужен. То есть, мне кажется, что сейчас это не так просто там сказать, что плохие одни, другие ошибаются. Мы имеем, возможно, просто все учиться на своих ошибках.
Геннадий Сергеевич, Смоленская область. Здравствуйте, Геннадий Сергеевич.
Добрый день. У меня вопрос к вашему гостю. Как вы относитесь к тому, что не бывший президент Путин, ни нынешний Медведев до сих пор не осудили юридически тоталитарный вековой режим Советского Союза? Спасибо вам.
Ну, они не осудили юридически, но во всяком случае многократно осуждали его в моральном плане. Конечно, вопрос заключается в том, как это сделать. То есть, ну, честно говоря, в Польше этот коммунистический режим тоже, он в чисто юридическом плане осужден не был, но он был осужден в моральном плане резолюцией парламента. И мне кажется, что для демократического государства это самый выгодный способ просто показать, ну, что мы думаем по поводу прошлого. И, кстати, тоже в Польше есть возможность юридически наказывать виновных коммунистических преступлений, то есть жертвы репрессий, и не только жертвы репрессий, а прокуратура, и даже есть специальное отделение прокуратуры, которое это изучает, но анализирует, были ли случаи, когда-то права человека были ущемлены настолько, что надо возбудить уголовное дело против конкретных лиц. И это происходило, происходит, и мне кажется, что еще некоторое время будет происходить. Но тоже появляются вопросы в Польше, значит, стоит ли это продолжать 20 лет после всех этих перемен. То есть есть тоже мнение, которое разделяет немалая часть польского общества, что это надо было делать в самом начале, а сейчас уже это не имеет смысла. Но все-таки процесс продолжается, каких-то очень громких дел по этому поводу нет. Но все-таки стоит вспомнить, что все время продолжается процесс генерала Ярузельского и его сотрудников, которые обвиняются в том, что они нарушили закон Польской Народной Республики, вводя военное положение. Мне кажется, что это самое громкое дело сейчас, касающееся прошлого.
Виктор из Москвы. Здравствуйте, Виктор.
Добрый день. У меня два вопроса будет. Готово ли само польское общество на сближение с Россией? Это первый вопрос. Угу. Скажите, пожалуйста, почему всегда берется один отрезок времени, и вот к этому отрезку времени предъявляются претензии? Это второе. Спасибо.
Угу. Спасибо огромное. Что касается первого вопроса, мне кажется, что польское общество уже давно готово к сближению с Россией. То есть я помню опросы общественного мнения, проведены еще несколько лет тому назад и 2 года тому назад, когда к власти пришло правительство Дональда Туска, и тогда 54 или 56% поляков высказались за улучшение отношений с Россией, а против было, ну, там, 25, скажем. То есть, даже если взять социологию, Она очевидна. И в общем-то, я очень доволен, что в Польше сейчас достаточно популярным является убеждение, что с соседями просто надо дружить. И это касается немцев, литовцев, чехов, словаков, украинцев и конечно, россиян. Еще упомяну белорусов. Тогда перечислю всех соседов. А что касается второго вопроса, ты можешь его... А почему
берется исторический период?
Да. Ну, может быть, просто людям легче как бы разбираться, если они занимаются только некоторым отрезком времени. Но я согласен, что это неправильно, и мы должны смотреть на нашу историю как бы в более крупном плане. И мне кажется, что это тоже происходит. То есть надо отметить еще одно, что касается России, среди поляков всегда было достаточно положительное отношение, что касается людей, культуры, обычаев. То есть, ну, поляки очень открыты к общению с русскими. То есть мы очень похожи друг на друга. Мы славяне, мы можем договориться без переводчика почти. Мы можем вместе пить водку. Но поляки немножко опасывались российского государства. То есть я бы очень четко разделил эти понятия. То есть отношение к Польше, польских политиков, в меньшей степени польского общества к российскому государству, она всегда была достаточно сложным и неоднозначным. А что касается россиян, общества, это отношение всегда было позитивным.
Марина из Москвы. Здравствуйте, Марина.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот отношения с Россией сложные были, это понятно, но вот какие у вас отношения с Германией? Потому что Германия, это у вас много спорных территорий, это раз. Во-вторых, Германия всегда, ну, активно вас прессовала, гораздо более энергично, чем Россия, вплоть фактически до уничтожения. А, наконец, Запад-то вас поддерживал только на словах, а в основном на деле кидал.
Угу. Ну, я очень доволен, что нам удалось нормализовать отношения и с Германией, и с Россией, и с другими соседями. И, конечно, это было очень сложно. Но надо сказать, что Германия еще с коммунистических времен старалась просто найти путь к сближению с поляками. И, во-первых, Германия очень открыто признала все свои исторические вины перед Польшей и не убегала от ответственности. Во-вторых, эти контакты по примирению обеих народов среди интеллектуалов, они практически начались еще при коммунизме, в конце 60-х, и это принесло результат. И, конечно, в 90-е годы Германия очень сильно поддержала польские реформы, она была адвокатом Польши при вступлении в НАТО, в Евросоюз. Германия тоже была одним из самых крупных инвесторов, который помог нам преобразовать экономику и реализовать на практике экономические реформы. И мне кажется, что сейчас все это историческое напряжение было снятым. И, кстати, это касается тоже России. То есть у России с Германией сейчас прекрасные отношения, хотя историческое прошлое между обеими странами тоже было сложным. То есть иногда очень позитивным, иногда очень трагическим. Но мне кажется, что в целом мы должны стремиться, чтобы польско-немецкие, польско-российские отношения были на том же уровне. И сегодня это возможно, и я очень рад по этому поводу. То есть впервые в истории мы действительно можем построить отношения без всяких этих опасений, подозрений. В этом заключается феномен сегодняшней Европы.
Ну, это означает, что, в принципе, в перспективе, в какой-то перспективе исторической, такого же рода отношения, как между Варшавой и Берлином, могут возникнуть между Варшавой и Москвой?
Да, я думаю, что в не очень большой перспективе. То есть, ну сколько еще там, 5-10 лет? Все зависит от политиков, все зависит от интеллектуалов. То есть, вроде бы, мы прекрасно знаем, как это сделать. Этот путь начался после Второй мировой войны Франции и Германии, которые создали модель, как два народа, которые были врагами очень жестокими и очень долго, как они могут постепенно сближаться. То есть что нужно? Значит, во-первых, экономическое сотрудничество, обмен молодежи, решение исторических проблем, совместная работа, консультации, встречи, переговоры. Значит, потом на этой базе удалось создать Евросоюз. Потом к Евросоюзу присоединились страны Центрально-Восточной Европы. И мне кажется, что нет никаких препятствий, чтобы сейчас этот мир расширять. И у России есть свое место в этом плане. И я уверен, что просто мы должны быть заинтересованы в том, чтобы идти по тому же пути, потому что это будет полезным для нас, для наших детей. И это самый лучший способ создать общество, которое в будущем будет решать все проблемы путем диалога, а не конфронтации.
Ну вот, будем надеяться, что такого рода общества действительно возникнут, и что тот опыт, который существует в Европейском Союзе, так или иначе станет опытом для России в взаимоотношениях не только с Польшей, но и, прежде всего, со странами на постсоветском пространстве, что это тоже очень важный момент, насколько гармоничны будут отношения России с ее соседями на Западе, с ее соседями на Востоке. По крайней мере, о моделях мы в этой программе поговорили. Напомню, что гостем нашей сегодняшней программы был обозреватель газеты «Выборчий» Мартин Войцеховский. Спасибо Мартин, огромное, что были с нами. Провел эту программу Виталий Портников, продюсер Елена Колупаева. Осталось мне только вам напомнить, уважаемые слушатели, что сейчас после выпуска новостей в эфир выйдет американский час с Александром Геннисом. И вот какие темы этого выпуска. Интервью. Оптимизм, прививка от рецессии. Гость американского часа, демограф Джоэл Коткин. Ревью. Музыкальная полка Соломона Волкова. Аксеновская Америка. Зыкина про Ленина. Толстой против Вагнера. Кинообозрение с Андреем Загданским. Афганистан. Война в контексте. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Как Google убивает и спасает журналистику. Беседа с Владимиром Гандельсманом. И другие темы в этом выпуске буквально через пару минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Владимир Морозов. Может ли Иран стать гарантом перезагрузки?
Комментарии экспертов.
Владимир Абаринов. Фальшмаэстро. Американцы вернут билеты на концерт Плетнева.
Право автора.
Дежурный по свободе Юрий Васильев. Вопрос дня. Как относиться к чувствам верующих?
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода. Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».